Эволюция человечества не имеет конца. Она охватывает огромные периоды времени. Трудно даже представить себе, сколько миллионов лет потребовалось, чтобы выработать многие способности человека. Внешняя физическая форма – только временный инструмент для выработки тех или иных качеств и свойств духа. Она идет в переработку, как только выполнит свое назначение. Дно океанов, настоящих и бывших, усеяно миллиардами умерших оболочек, когда-то живых организмов. И каменный уголь, и нефть – продукты органической жизни, обогатившие планету новыми наслоениями и продуктами своей деятельности. Сама по себе каждая форма жизни имеет значение лишь постольку, поскольку выполняет свое назначение, то есть обогащает жизнь, одушевляющую эту форму, новыми нахождениями и опытом. Но как бы то ни было, сейчас все народы Земли подвержены всеобщему мощному космическому воздействию, и вся проблематика сводится к тому, какая нация сможет почувствовать реальность космической планетарной обстановки, та и выживет. Ничего больше, но ни в коем случае не меньше. Авианосцы и ракеты, банки и суперприбыли, супермиллиарды, награбленные разными элитными подонками, окажутся ненужными. И упование на них станет совершенно бессмысленным. И суперкомпьютеризация не поможет. Сейчас уже независимо от того, какое планирование наработано. Эгрегориальное, национальное, церковное или даже научное. Все оказываются в совершенно ином качестве среды обитания. Планета Земля уже находится в ином состоянии. Люди на ней будут получать новые необычные ощущения. Те нации, те люди, которые почувствуют зов свыше, призыв сил света Солнечной системы, то они включатся в перспективу построения будущего. В Агни-йоге и в письмах Махатм сказано, что при переходе земляне будут гибнуть миллионами. А под каким флагом они будут гибнуть? Это опять-таки дело тех, кто делает эти флаги и кто их несет. Ситуация категорическая. Она бесспорна. Либо это есть, либо этого нет. Либо будущее, либо прошлое. Вот сейчас среди человечества идет деление на фракции, то есть либо восхождение, а это эволюция, либо нисхождение – инволюция. В какое-то мгновение каждый человек, который задумывается над тем, кто он, что он, зачем он, должен почувствовать, что же реально в нем сейчас. Ни количество слов, ни количество образов, которые могут всплывать перед глазами, закрытыми или открытыми, а что является вечно живым и реальным. И вот эту-то реальность надо прочувствовать хотя бы 5 минут в сутки. И в этой новой реальности человек почувствует, что же реально внутри и вне его. Вот и произойдет то, что называется кооперация сознания с космическими воздействиями. А воздействия уже идут. Самое страшное для преступника – это остаться наедине с самим собой, перед своим высшим «я», перед высшим судом внутри себя. А без этого ничего не произойдет, потому что в реакцию с будущим мы можем вступить только чистым составом своей личности. Вот, например, под боком металлургический завод. Чтобы его почистить, труды огромные потребуются. А многим невеждам почему-то кажется, что спастись они могут, поставив церковную свечку и положив некую мзду в церковный ящик. Это страшная вещь. А что реально-то необходимо для спасения? Это труд и страдания для того, чтобы добраться до самого себя. И стыдно бывает и больно от того, что обнаружишь внутри. И здесь еще один вид труда, еще один вид страдания – проникновение внутрь себя, хотя бы кратковременное самоосознание. И, соответственно, самопрогнозирование, но уже не в смысле поступить в институт, остепениться, машину купить, счет в банке открыть. Нет. А в плане того, пригоден ли я или не пригоден для большой эволюционной жизни в будущем. Войду ли я в гармонию с обновленной природой планеты? Не отброшу ли я вечную идею неисчерпаемости двуединства вселенских начал, духа и материи? Великая идея может гармонически раскрыться только в сознании, обладающем соответствующим иерархическим достоинством. Во всяком низшем сознании она всегда будет отражаться искаженно. Механизация настолько поработила сейчас человечество, что большинство превратилось сознательно и бессознательно в роботов. Необходимо раскрепощение от этого бедствия, грозящего разрушением многих тонких способностей человека при замирании в нем духовности. И невольно я огибаю повествованием даль грядущего, предназначенную огню. Стравливать этим горестнейшим признанием не осмеливаюсь, отсрочиваю временю. Это строки Даниила Андреева из его «Железной мистерии». А вот слова Константина Эдуардовича Циолковского из его труда «Организации невидимых миров». Чем больше будет жить Земля, тем совершеннее будет отбор, тем и само население будет выше. Со временем все будут так высоки, что мы и представить себе теперь не можем. Каковы же будут высочайшие из высших? Земля не дозрела. Большинство же планет дозрело и содержит совершенную породу, управляемую еще более совершенными существами. Мы уже говорили про союзы солнечных систем, про их сношение, управление и про невообразимо высоких президентов. Нужно помнить, что новое небо может стать видимо. Уже давно говорил, что новое тело приближается, но пока скрыто от наблюдений. Мир будущий, мир грядущий идет в доспехи лучей лабораторных. Религии не могли обосновать значение нравственности. Теперь религии не умеют найти общение с наукой. Познание высших законов подчинит технику духу, и отсюда утвердится и познание высших целей, которое поведет к преобразованию всей материальной природы. Преображенная природа, преображенный дух народа подскажет новые, лучшие формы устроения жизни. Пока человечество не осознает своего места и назначения в космосе, пока не будут приняты закон перевоплощения, закон кармы и усвоена обоюдная зависимость всего сущего и, соответственно, великая ответственность человека, пока не будут осознаны миры надземные и воспринята иерархия света, пока мысль не получит признания как главный двигатель, и духовный синтез не займет первенствующего значения в жизни государства, до тех пор не будут осуществлены мир, свобода и счастье человека, и великое служение общему благу останется в пределах отвлеченности. Но не возопьет дух человека и не обратит взора к высшему водительству, не пройдя через все ужасы, бедствий и катаклизм, вызванных его же безумием. Именно в этом безумии страшного разъединения и нетерпимости и отказа от принятия новых высших энергий, направляющих весь мир к дальнейшим ступеням эволюции, и следует искать космическую причину и смысл всех потрясений, периодически посещающих нашу злосчастную планету. Пора собираться Земле в новый путь. Огонь пошел с неба. Пространство насыщается этим огнем. Начались мощные климатические, геофизические процессы, о которых силы света нас предупреждали давно и много раз. Магнитные полюса двинулись навстречу друг другу. Наблюдается не только остановка движения Гольфстрима, но и попятное движение на юг холодных северных вод от тающих льдов Арктики. Все это имеет колоссальные геополитические, экономические и социальные последствия. Во втором послании апостола Петра сказано: «Вначале Словом Божиим небеса и земля составлены из воды и водою, потому тогдашний мир погиб, был потоплен водою. А нынешние небеса и земля, содержимые тем же Словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков. Впрочем, мы по обетованию Его ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда». Своей смертью Он попрал понятие смерти, и люди воскресли духом. Вместо могильной ямы открылась жизнь вечная, вместо конца – бесконечность. Люди говорят: «Он воскрес, и мы воскреснем». Так утвердилось воскресение. Таким путем даровал Он жизнь сущим во гробах невежества, и жизнь, и смерть в сознании. И принес Он огонь на землю, чтобы осветить сознание. И велика жертва Его была рычагом для сдвига сознаний, и мощь рычага недоступна никаким исчислениям. Так через смерть повел Он человечество в бессмертие, и просчитался тот, кто рассчитывал смертью Его погубить дело жизни. Смерть, как всегда, явилась началом, и на этот раз началом новой жизни духа человеческого. 1500 лет прилагаются чудовищные усилия, чтобы уничтожить посевы великой жертвы. Но зерна огня уничтожить нельзя, и в сроки сужденные они процветут. Новая эпоха блеснет новым пониманием учения и подвига его, и мы, присоединяя каждый в своей мере нашу малую жертву к великой жертве, способствуем процветанию огненных зерен его подвига. Еще тогда, 2000 лет назад, они знали, что огонь пойдет, и насыщение ложью людских взаимоотношений не является ли подготовкой многомиллионных жертв космическому огню? Но нет власти не от сатаны, всяка власть на земле от сатаны есть. Ведь можно было бы власть имущим рабовладельцам выстраивать взаимоотношения и в режиме наращивания истины и правды. И тогда огонь стал бы неопаляющим. Да, действительно, огонь космический пришел на землю. И Христос, величайший логос Солнечной системы, предупреждал об этом. Огонь пришел я неизвесть на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся. Кстати, вся система религии Зороастра тоже сводится к тому, что основополагающим и жизненным духовным средством очищения и эволюции для нас является огонь. Игнис Санат. Огонь очищает. Есть такое афористическое выражение и в мертвом латинском языке. изобретенном князем мира сего или Иеговой для Европы. Нельзя сказать, что люди земли не были оповещены. Они были давно оповещены самыми разными способами, самыми разными сценариями. Дано даже учение огня, огни-йога или космическая живая этика. Как никогда земляне сейчас снабжены очень точным учением, очень точной характеристикой той среды, которой еще нет, но которая уже приближается и будет обладать оповещенными в учении света качествами. Предваряющее априорное знание уже дано силами света, дано широко, глубоко, надолго и для всего земного шара. Земля как никогда обеспечена космической страховкой с уровня высших сознаний солнечной иерархии. И сейчас уже дело землян состоит в том, как отнестись и как принять это огненное сознание. О том, как население Земли отнеслось к учению света, можно судить по тому, как к огненному учению отнеслись все земные конфессии и секты. Они прокляли его. Также безразлично, а порой мерзко и злобно отнеслись к нему и все зажравшиеся капиталистические главари земных государств. Идет непримиримая борьба даже среди многих так называемых последователей живой этики. Много извращений возникает и в этом направлении. И все это не случайно. Такое поведение человеческих организмов, человеческих сознаний под воздействием стихии огня обусловлено всей прошлой искаженной жизнью человечества. Можно даже сказать более конкретно, обусловлено всем прошлым пятой коренной расы. Агни-йога явилась итогом эволюционных усилий космических существ, восприимчивых к огню, к эволюционному продвижению, космической кооперации. Это будет обретать все большую очевидность для людей, принявших новый формат состояния природы, то есть принявших пришествие огня. И все более непримиримо будут бороться те, которые и изначально боролись против стихии огня. Кто хотел, тот учел предупреждение Христа. Но воспользовались этим люди по-разному. Одни следуя, другие борясь и сея тьму, мрак, невежество, ложь и безнравственность, и тем самым подставляя мощи огня себя и своих приверженцев замусоренными. А мусор, как известно, хорошо горит и будет сожжен. Борьба обостряется. Сейчас идет то, что в религиозных терминах называется «страшный суд». Но, как было сказано силами света, страшным этот суд будет не для всех. Важно то, что он абсолютно справедлив. Ситуация складывается так, что зрячим уже понятно, какие основы планетного состояния будут в ближайшем будущем. Поэтому, когда говорится о будущем, то надо говорить о его как бы конструировании. Кстати, сценарии будущего, которые были построены на старом воображении, то есть по тем принципам, на которых строится машинно-рыночная цивилизация, совершенно непригодны. Будущее создавать надо на новых началах. Высокоразумное планирование будущего становится инструментом выживания. И опять-таки в учении огня говорится – развивайте высокое воображение, потому что оно эволюционирует в точное и глубокое мышление. В этом смысле наука является очень серьезным средством, коль уже скоро применим этот термин «конструирование будущего». Но, видимо, воображение как таковое имеется в виду не только в рамках науки, но и в рамках жизненного творчества и, главное, духовного творчества. Здесь надо обратить внимание на проблему доброй воли, мужской доброй воли, женской доброй воли и их взаимоотношению в режиме искренней нежности. Да, воля – это нежность. Как это ни странно, может показаться кому-то на первый взгляд. Очень многое сейчас зависит от того, какой выбор сделают женщины Земли. Именно они. В новых условиях им силами света дано это преимущество. Что предпочтут они в иерархии нравственных ценностей? Что предпочтут они в сфере своих чувств? Офизичивание жизни предпочтут они или же ее одухотворение? Куда женщины устремят вдохновение мужчин, одержимых пошлым материализмом? Если строить светлое будущее, то надо знать, в каком состоянии находится настоящее. В романе Василия Головачева «Разборки третьего уровня» сказано, что мы живем в ложной очевидности, где запрещено знать космическую реальность. Возникает вопрос, кем она запрещена? Ложная очевидность, сцементированная цементом лжи. Как сложилась эта очевидность? В чем секрет ее устойчивости? Из чего вырос этот лживый мир? Из какого зерна? Ведь реальность-то запрещена. И как выбираться из этой очевидности форм в сферу настоящей действительности? Живая этика, учение огня утверждает, что есть еще и настоящая действительность, в отличие от ложной плотской очевидности. Какие между ними возможны переходы и взаимодействия? Что возможно в этой связи человеку, который приходит к осознанию этих вещей? Такая постановка вопросов и глубокая, и значительная, но она неизбежно вернет нас к изучению прошлого. Довольно сложно говорить об этом в деталях, то есть показывать технологию производства лживой реальности. Тогда мало будет многих книг, чтобы описать эту дьявольскую работу черной иерархии князя тьмы. И тем не менее речь-то идет об истинной реальности. А запрещена она по той причине, что готового будущего никогда нет. Оно действительно в каждой фазе жизни, в каждом времени конструируется. Конструируется, как ни странно, волей интеллектуальными структурами живущего на Земле человечества. Материал и материя, которые мы применяем в мышлении, качество мышления, его глубина, широта обеспечивают движение людей в будущее. Но ни на что другое не наброшено силами правящей тьмы столько ограничений, как на свободу мышления землян. Вот почему любое глубокое и значительное исследование природы, человека, их взаимодействие, любое исследование, которое выходит за рамки узко навязанного сценария человечества уникального Вселенной, становится запрещенным. Здесь имеется в виду не вся глубина понятия «запрещенная реальность», но одна из самых существенных ее сторон. И то жуткое будущее, к которому земляне приведены, было организовано средствами жесткой редакции интеллектуальных процессов людей-эгоистов на Земле. Мировые ответственные структуры, научные, религиозные, властные, где-то в сердцевине скрытых видов своих взаимоотношений задают координаты управления полями человеческого лунного ума. Мы не знаем, что это представляет собой в деталях, но оно устойчиво и долговременно. Оно работает и продолжает работать на разрушение всей планетарной жизни. Действие этого дьявольского архимеханизма очевидно хотя бы по его отношению к серьезной научно-интеллектуальной деятельности. Все люди этой земли сейчас умышленно привязаны князьями тьмы к таким задачам, которые не имеют никакого отношения к самоосознанию, крупномасштабным процессам эволюции и к планированию прекрасного будущего. В результате ментальная материя знаний, благодаря которой человек становится человеком, сейчас всячески унижена. И мы видим, как прорыв отрицательного мышления, отрицательных эмоций в соборные процессы мышления человечества в материю знания ведет к самоуничтожению человечества. В Агни-йоге говорится, что ложное, мелкое, самолюбивое и яростное эгоистическое мышление землян является создателем множества болезней и источником проказ духа. И вот при таких темных условиях формируется будущее человечества. А светлому будущему на этой планете сейчас негде прорасти. Жуткое инфернальное будущее уже развернулось для многих землян. У них будет то будущее, которое им запланировали королевские комитетчики из комитета 300 жирных глобальных пауков. Они создавали и строили эту структуру, они знали, зачем это делали и делают. Поскольку речь о реальном будущем, о космической реальности, то и надо остановиться на тех ее факторах, которые доступны нам. Какова же методология? Каков инструментарий конструирования светлого будущего? Прежде всего, мы должны учитывать состояние природы на планете. Это состояние процессов на Земле и состояние процессов ближайшего к нам космоса, то есть состояние Солнечной системы. Ведь и климатическая, и биосферная, и электромагнитная среды нашей планеты тесно взаимосвязаны со всеми событиями в нашей родной Солнечной системе. Мы должны знать космоземные связи, знать то состояние, в котором находится сейчас Солнечная система. Знать то реальное глобальное будущее, которое у нас одно на всех. И оно не зависит от планов темной мафиозной структуры князя тьмы, которая тысячелетиями формировала среди земных людей отрицательное мышление. Конкретное вхождение в это объективное будущее зависит от всего человечества. Простого, гипотетического церковно-поповского и сектантского вхождения не произойдет, если не руководствоваться правильно организованными планами будущего. Но готового будущего нет. И если мы хотим подключить новое воображение, а впоследствии и новое мышление, то обязаны будем опереться на то, из чего это будущее строится. Если это будущее строится на новом высокодуховном воображении, то никакого механического переноса готового себя в будущее не произойдет. Задача нового воображения состоит в пересоздании самого себя, ибо новое время требует и нового пространства. То есть потребуется реальное преображение, ведь сказано: «Не вливают новое вино в старые мехи». Это одна сторона. Другая – это состояние человечества. Та большая ветвь земного человечества, которая впала в отрицательное мышление, в отрицательное астрально-эмоциональное состояние, по неизбежности вошла в фазу самоотравления и саморазрушения. Увеличение количества раковых заболеваний – это проекция духовных проказ в тело физическое. Такой диагноз Агни-йога утверждает совершенно отчетливо, и в ряде мест воспринять это надо не просто где-то мимоходом, а довольно серьезно. Состояние космических воздействий, влияние надземных интеллектуальных структур настроено на то, чтобы человечество могло жить в истинной реальности, не запрещенной махровым эгоизмом князей тьмы. Этот фактор космической помощи должен был осознан и принят, то есть надо жить и работать на встречных лучах взаимопонимания. Тот план, который сформулирован и дан в более и дан с более высокого уровня сознания, с уровня космического разума Солнечной системы, это Агни-йога. Она дает вхождение в космическую действительность. Причем она дает вхождение в ту действительность Солнечной системы на уровень тех сознаний, которые обладают более высокими и более мощными возможностями, чем обладают земляне. Не зря говорится в учении огня, что сейчас состояние Земли таково, что решение ее задач может происходить только с уровня чаш архангелов, то есть с уровня планетарных духов высокоразвитых планет Солнечной системы. Очень серьезная, потрясающая, важная фраза. Трудно осознать ее пока нашим плотскими трехмерными мозгами, мозгами навозного двуногого жука. Нашего ума, наших возможностей уже не хватит на то, чтобы Земля правильным образом перешла в эволюционные космические возможности, в содружество других планет и с центральным светилом Солнцем. Когда-то раньше у древнего человечества этого было достаточно. Организующие силы ума людей, ставшего в то время разумом, и геофизическая служба Земли в Солнечной системе соответствовали друг другу. Но в связи с тем, что власть имущие олигархи односторонне отказались от поддержания природного закона порядка на Земле, а значит и в Солнечной системе, то для того, чтобы нейтрализовать разрушающую мощь функционирования потемневших человеческих сознаний и человеческой техники, для этого уже нужны средства сверху, с уровня самой центральной звезды. Космические существа известны землянам как ангелы, архангелы, серафимы, херувимы, силы, престолы и другие. Вот так сложилась обстановка. Что может быть главным материалом для конструирования будущего? Это индивидуальное состояние каждого из нас и коллективное качество всего человечества. И далее – это состояние природы планеты, состояние космических программ и состояние людей. Если земляне планируют реальное будущее, незапрещенную реальность будущего, то они должны обязательно учесть эти основные параметры. Если же их отрицать, то и будущее будет иметь другой вид, другой характер и другую перспективу для тех, кто такой выбор сделает. В учении света говорится, что насильно никто спасен не будет. Так что сейчас мы имеем дело не с единым для всех будущим, а со спектром состояний будущего. Будут и такие, будущее которых представится еще более глубоким прошлым. Это те махровые эгоисты, земляне-собственники, воображение которых стремится к ретроспективным сценариям жизни. Они не хотят пересоздавать себя по космической программе учения огня, которая обязательна для всех форм земной жизни. Это неизбежно в связи с наступлением эпохи огня, то есть нового стихийного состояния планеты Земля. Жаль, что многие земляне сейчас увлекаются версией библейской жены Лота, то есть оглядываются на пошло-сладкое болото капитализма и останавливаются, превращаясь в соляные столбы окаменевшего сознания. Сейчас идет грубая фаза проявления нового мира. На тонком плане все готово, но надо установиться явлением земным. Скоро вспомнят о знамени мира, заговорят о нем, потом поднимут его. Напрасно рассчитывают враги новой страны на раскол внутри. Они им не помогут. Можно ждать подъема энтузиазма народного в связи с переменами ко благу и облегчением жизни. Подъем освобожденного народа будет так силен, что сокрушит любые тьмы врагов. Так энергия, нагнетаемая под давлением, приобретает при освобождении особую силу. Если двигатели основаны на этом принципе, то что же может двинуть энергия великого народа? Враги, не учитывая этого, строят свои базы на вулкане. В этом их поражение, что они все понимают наоборот. Самопоражением можно назвать это явление попыток слепо идти против космических законов. Они, законы, обращают меч поднявшего против него самого. Тиски разжимаются, народ расправляет плечи, сон кончился. Они теперь точно знают, чего хотят, и потребуют во весь голос. Они вдруг увидели, что те, кого они боялись и считали всевластными, невелики и не сильны, и надстройка рухнет вместе со стоящими на ней. Наиболее достойные помогут пережить недолгий период смятения, понимая переходность часа, а в сужденный светилами срок придут предназначенные для нового поворота пути. Не может свершиться нечто вне сроков светил. Нет точнее хронометра, но кто знает о нем? Чуткое сердце может уловить бой небесных часов, когда все тонет в гуле смятения. Можно спокойно ждать, радуясь, когда сроки космические и личные совпадут гармонично. Можно рассматривать жизнь как свою подготовку к срокам. Человек, Родина, планета, космос. Совпадение всех сроков указывает на единство. Противодействующие будут отброшены энергией лучей светил, а сопутствующие сольются с ними. Единение со светилами можно включить в главу о единении. Объединившиеся с ними сами становятся частью космической энергии. Скоро уже нельзя будет представить самоотделенных, самодействующих личностей. Эпоха Водолея есть эпоха слияния после эпохи разделения. Именно дойдя до предела разделения, начнутся поиски объединения. Надо понимать его во всех отраслях жизни. Надо понимать единение шире широкого. Оно ведет к постижению нового мира. Давно сказано, что в космосе есть все. Жить значит выбирать из всего возможного лишь одно и закреплять выбор реальностью, то есть цементировать. Жить значит выбирать направление мировой линии, которая проходит и через избирающего. И в этом смысле борьба за будущее и есть борьба за мировую линию, за тропу в четвертое измерение. Есть не только четырех, но и пяти, и шести мерные вселенные, да и не только. Многомерные пространства существуют. Вселенная – очень непростое хозяйство. Естественно, существуют и параллельные миры. Но они могут быть сейчас совершенно неактуальны и недостижимы для грубых органов чувств землян. Поэтому имеет смысл сосредоточить внимание на том, что нас завтра или через год встретит. Какими внутренними или внешними качествами мы должны обладать, чтобы и создавать, и входить в создаваемое будущее, будущее эволюционного характера. Вспомним слова Елены Ивановны Рерих, великой матери учения огня, о том, что наступает эпоха сближения с четырехмерным миром, эпоха изучения и овладения психической энергией тонкого мира нашей Земли. Да, есть три координаты пространственные для расположения физических тел. И есть тонкое психическое пространство, как четвертая характеристика того же пространства космической беспредельности. Это для наших тонких тел. поскольку дело идет к тому, что материально-физические качества Земли будут совершенно другими по сравнению с теми, которые были 100, 50 или даже 10 лет назад. И незаконно репрессированный евронаукой эфир, выброшенный князьями тьмы из мира описания, не только все больше насыщает сейчас пространство планеты, но и вводится опытными независимыми мыслителями в научный оборот. Эфир, параллельные миры, торсионные поля – последние физические версии. При их осмыслении надо учитывать один немаловажный факт. Признав эфир в науке, мы его постепенно будем узнавать и в природе. Эфир – это первооснова плотной материи, он всегда присутствует в ней. Но сейчас его становится все больше. С увеличением эфирного насыщения Земли, воздуха, земной коры, мантии и прочее, меняются физические и химические качества атомов и молекул, то есть меняется таинственная основа микромира. Сказано, каждый атом психологичен. Через научный фактор, через осмысление текущего состояния пространства с помощью живой космической этики обнаруживаем, что количество поляризованного неоднородного эфира на Земле во всей Солнечной системе растет. Хорошо известное трехмерное или эвклидово пространство, в котором мы живем и освоили его, так вот, оно оказалось очень узким, хотя и весьма полезным для физического мира. Буржуазная евронаука сочла нужным убрать эфир из астрологии, из физики, то есть убрали как раз ту часть космической материи, которая несет функцию муфты сцепления физического мира с тонким миром планеты. Даже такой термин есть – эфирное тело планеты и человека. Произошло умышленное психофизическое расслоение, то есть разделение миров. Это также запрещение князей тьмы, запрещение на изучение связи миров. Главари черной иерархии грамотно пользовались возможностями своих тонких тел, своих тонких органов, но всему человечеству внушали, что всего этого якобы нет. Но это, оказывается, есть. И сейчас, к тому же, еще очень активно растет эфиронасыщение всей планеты. Меняется физическое качество на атомном и молекулярном уровнях, естественно, как общий результат и на макроскопическом уровне. Меняется вязкость воды, меняется состав атмосферы, меняются электромагнитные процессы, меняются свойства металлов, а металлы – хорошие эфиропроводники. Не зря они и электричество проводят, они эфиронасыщены. Всем известно, что вся земная базарно-машинная цивилизация стоит на металле, и вдруг этот фундамент поехал. Можем ли мы на старых экономических, политических и религиозных идеях строить будущее, если все откормленные академики и их содержатели не знают настоящего, не знают нового неба и новой земли? О какой экономической выгоде, о каком очередном церковном храме можно говорить, когда даже кирпичи могут поехать, могут превратиться в пыль? Если свойства физического вещества планеты меняются, то и металлы могут также размягчаться, рваться и деформироваться. И раньше всего этого будет происходить именно там, где больше всего будет выбрасываться людьми в пространство и в материю планеты злобных мыслей и желаний. Холодное плавление металла. Такой поворот событий все более реален. Кстати, количество квартирных шаровых молний растет год от года. Электророзетки и телефоны все чаще пузырятся огненными сгустками, точнее, эфироплазменными. А что, если это участится на порядок? Итак, мы остановились коротко на первом факторе – состояние природы. Основным видоизменяющим фактором является увеличение количества эфира тонкой материи, материи в доатомарном состоянии. А эта материя, она же торсионная энергия тонкого мира. Эта энергия всегда в тесном сцеплении с гравитационной, электрической и магнитной энергией – квадрига полей. Эти поля взаимодействуют, взаимоподдерживаются и взаимополяризуются. В результате через поляризацию мы получаем новый спектр необычных явлений в природе. Увеличивается, например, количество снов наяву. Появляются над электростанциями облака, которые отсасывают энергию, и так далее. Можно это все на инопланетян списать, что, кстати, князьями тьмы и делается. Списать для того, чтобы эту проблему сделать глупой. А то, что это уже физический процесс, то, что тонкий мир и эфир начинают уже под давлением нового космического цикла внедряться или пропитывать мир физически, так это земные главари, которые реальность запрещают знать, до сих пор нам не объясняют. По большому счету, строительство будущего каждому человеку надо начинать с эфирного, психоментального строительства самого себя. Начинать прежде всего с честности. Надо честно признать, что это есть, что оно подлежит изучению, что мы это можем не только изучить, но и правильным образом применить и для себя, и для планеты. Тогда откроется совершенно иная основа планирования. А в связи с тем, что обычные физические свойства Земли становятся как бы в дружбе с тонкими свойствами, со свойствами тонкого мира, то значит появляются новые возможности и межпланетных, и межмировых связей. То есть природа меняется не только на Земле. А в связи с тем, что Земля меняется, значит, она проявляет и новые внешние качества. За счет возрастания энергоэфирного насыщения межпланетного пространства увеличивается цельность состояния Солнечной системы, уточняется вектор дальнейшей эволюции, а он связан с огненасыщением. Ученые называют это своими терминами – рассеянная плазма и тому подобное. То есть Земля, как плод, вызревает в новые качества, и, соответственно, все, кто на ней, должны будут этим качествам соответствовать. Ребенок формируется в утробе матери. Для нас матерью является природа. Планета Земля, как мать, свою биосферу содержит. Ее качество меняется, но одновременно идет информирование населения о тонком мире. Много необычных детей, масса людей, необразованных в кавычках, проявляют тонкие связи с тонким миром. Увеличивается число экстрасенсов, сенситивов, разного вида контактерских текстов, видений, знаков и так далее. Все это говорит о том, что физическое качество Земли как бы демократизирует тонкие связи достаточно чувствительных человеческих сознаний. Космический цикл рвет рамки запрещенной реальности, навязанной князем мира сего. Нам повезло, ибо князь мира сего, церковный Господь Иегова, Отец Небесный, Саваоф, Зевс и тому подобное – был уничтожен архангелом Михаилом 17 октября 1949 года в последней его битве с черным иерархом нашей планеты. Оказывается, что рамки запрещенной реальности могут рваться совершенно законно, а могут и незаконно. Можно довольно легко получить выход вверх, а можно и вниз. И сейчас, как никогда, назревает опасность проваливания. Не вознесения, а проваливания многих миллионов вниз. Как наверху, так и внизу. Другой вопрос. Где конкретно мы находимся и какая ступень для нас является верхней, а какая нижней? Ситуация складывается в пользу того, что еще более низкие сознания, сущности низко организованных миров через разболтанность и безответственность земных людей начинают прорываться в человеческую сферу жизни, в человеческий слой со своими требованиями, целями и средствами. Это очень серьезная вещь, связанная с массовым одержанием и зомбированием землян, не желающих учиться и одухотворять свое сознание. С другой стороны, сверху идет иерархическое вдохновение, идет предупредительная информация сил света, дается ищущим энергоподпитка свыше. Два магнита – вверх и низ. И в зависимости от того, кто, куда устремлен человек, то этим и конструируется его будущее. Если говорить об Армагеддоне в терминах более обширных и знакомых, в терминах добра и зла, то и получается, что человечество Земли находится сейчас в громадном сепараторе под воздействием двух полярных напряжений. Массы еще очень грубые. Им придется пройти предварительные ступени культуры, прежде чем они смогут воспринять живую этику. Но внедрять ее положение в жизнь и будет новым миром. Незаметно люди начнут впитывать эти идеи, сживаться с ними на практике, в быту. Чистая основа, номен учения для немногих. Большинство сможет постичь только феноменальный аспект его. Оздоровление жизни есть первая задача. Чем больше пользы смогут люди увидеть для себя в живой этике, тем сильнее они потянутся к ней. Каждый из нас индивидуально находится перед проблемой выбора и проблемой планирования своего будущего. Те, кто выбирает низшие миры, то они тоже планируют. Они учитывают требования ретроспективного вектора времени, иерархичность и космичность своих темных процессов. Где же они будут размещаться, эти разные будущие? Ведь планета едина, реальность едина. Она закреплена единственным образом, какой бы запрещенной она ни была. Реальность реальна. Нечто произойдет разлом реальности. Земля может и взорваться, если человеческий настрой будет двигаться к тому, что общая тонкоментальная энергия станет запалом для подземного огня, который неизбежно рождается и в самой Земле, и из физического вакуума, если говорить в современных терминах. Но учение сил света прямо утверждает, что опасность взрыва Земли миновала. Такое будущее уже сложилось, но мы его еще не ощущаем потому, что в планировании большое значение имеет инерционность, то есть в каком направлении, с какой мощностью и с какой массовостью шли так называемые средние процессы на Земле. Сейчас эта инерционность уже во многом на совести людей, поскольку поддерживается человеческой гордыней, самоволием, злонамеренными сценариями процветания и пошлого обогащения. Вот почему без громаднейших катастроф Земля не обойдется. Не придут в норму своими силами и Земля, и человечество. А в отношении человечества в Агни-йоге сказано, что от огненной стихии будут гибнуть толпами, а в другом месте сказано – миллионами. Учитель света говорит, одной из главных задач бывшего хозяина Земли – лжи Люцифера, сатаны, было сокращение сознания людей до минимума. На психическом плане его господство могло утвердиться лишь при этом условии. Всякое расширение сознания было прямой угрозой его владычеству, ибо рост сознания не мирится с ограничениями и устремляется в своей вечной неудовлетворенности за пределы земли. Потому верные слуги его, сатаны, яростно боролись против науки и ополчались на явление эволюции, в чем бы оно ни проявлялось. Они даже стремились утвердить Землю как центр Вселенной, со всеми светилами, якобы вращающимися вокруг нее, чтобы уверить земного человека в том, что ему стремиться некуда и незачем. Все искажения великих обликов, обликов великих учителей света и их идей имеют за собой руку умолителя, руку сатаны, опиравшегося на косность и невежество масс, им же порожденные. С одной стороны, инертность и плотность материи, сковывавшей слабое мерцание духа, с другой – полное содействие этому со стороны планетного духа или хозяина Земли. Под этим двойным давлением шло человечество тысячелетиями. Сообразно можно себе представить, во сколько раз больше потребовалось светлой энергии и духовных усилий мощных служителей света, чтобы разрядить это двойное противодействие. Можно проследить по всей истории человечества, как темная рука теми или другими способами пыталась загасить каждую искорку света во тьме, столь приятной князю тьмы, и как неслышное дуновение из высших сфер раздувало каждый огонь духа и поддерживало его горение вопреки и наперекор всему. Законное развитие эволюции не требует того сверхчеловеческого героизма, который нужно было являть всем героям эволюции на нашей планете. И связь каждого такого борца за свет с иерархией света, несомненно, даже если она происходила поверх его земного сознания. Ибо без связи со светом не было бы света. Монады несут в себе потенциальную энергию, но для искры нужны два полюса. Зерно не может расти само по себе, только взаимодействие его с лучами солнца дает рост растению. Сгущение атмосферы указывает на приближение сроков, и мы в напряжении небывалом. Все по-разному чувствуют это нагнетение и по-разному ответствуют, и всем нелегко. Тьма набухает в последних усилиях противодействовать свету. Процесс самопожирания тьмы будет усиливаться, ибо невозможно будет выдерживать такое нагнетение разлагающих энергии. Космически наступает конец черному веку. Не смущайтесь неистовством тьмы и теми удушающими мерами, которые темные предпринимают, чтобы удержаться на поверхности. Все обернется и оборачивается против них. Обратный удар будет страшен. Не будет улучшаться положение в мире, пока не совершится приход. И напряжение тьмы перед этим великим часом усилится до предела. Уже чувствуете это нагнетение? Тяжко в мире. Родина ваша, Древняя Русь, остается надеждой народов и оплотом сил против старого мира. Велика ее роль в спасении планеты, хотя и осознается очень немногими. Карма готовит страшные удары для идущих против эволюции. Не на недостатки смотрите великой страны, а на главное направление ее активности. Это направление ведет к спасительному исходу. Если бы все страны приняли его, прекратились бы войны, и вместо всеобщего разъединения наступило бы время всеобщего сотрудничества. Старый мир – символ вражды, и разъединения. Непобедима Россия. От начала ее предназначена и благословлена. И во всех победах рука Владыки. Великие люди России, двигавшие ее вперед по пути славы и достижений, все были руководимы Владыкой. Величие русских гениев было не только в их гениальности, но и в сознательном или бессознательном выполнении воли его, направленной ко благу лучшей страны. Эта скрытая сторона истории России остается непостижимой для историков, но она значительно более исторична, чем все зафиксированные великие деяния героев русских. Мужество, доблесть, самоотверженность, великая любовь к родине делали этих героев способными воспринимать незримое руководство, ибо качество пламенного сердца дают провод огненный. Идеи приходили. Кто посылал их? Кто знал их источник? Но они воспринимались лучшими из лучших представителей народа, имевших в своих прошлых накоплениях ряд приближений к иерархии и проводились в жизнь. Если изучить историю под этим углом зрения, то многое в удивительных победах станет ясным. Враги также не дремали и старались свести на нет светлые достижения, но, как всегда, терпели поражение. Недаром теперь вспоминаются высоты русской славы, чудо-богатыри России. Приближение эпохи Майтреи обернет взоры на проявление его мощи в прошлом. Угнетенный народ, почуяв слабость своих поработителей, яростно восстанет на них. Так долго сдерживаемая плотиной вода неудержимо прорывается в образовавшуюся брешь, увлекая за собой все сооружение. Искусственные запруды не вечные. Можно ли строить запруды в век огня? Стихия свободного созидания, сокрушающая все темницы духа. Только эволюционное сохранится. Эволюция есть огненное действие, огненный рост и огненное устремление. Утверждать свою власть на злодействах и насилии можно было в доогненный период, но не теперь. Веками длилось раньше порабощение одних другими, потом измерялось десятками лет. Теперь наступила эпоха такого ускоренного разрешения всех проблем, что дни мелькают как минуты, и в этом стремительном вращении отлетает прочь все неустойчивое и ненужное. И просит ускорения сердце человеческое, ибо не может терпеть больше промедления, не выдержит долго. Скоро, скоро поверх всех знамен поднимется знамя Владык и покроет все знамена и объединит их. Лучи светил вознесут его, и люди, следуя за лучами, примут его. Оно уже развивается в тонком мире, и это предрешает его утверждение на земле. Наступает Пасха земли, и та страна, которая была предана духовной смерти и сошла в ад, первая воскреснет на благо всем другим народам, и первая возвестит воскресение духа. Они темные, уже все в прошлом. Они доделывают свое дело на земном плане, но на тонком они уже не правят. События могут быть вчерашнего и внутреннего характера. О последних узнается позднее. Смещение идет двумя путями – земным и тонким. Выявление последнего на земном плане происходит через некоторый срок, могущие варьироваться от разных причин. Это также тема для будущих исследований, когда тонкий мир начнет согласовываться с физическим. При объединении миров начнут изучаться обстоятельства тонких выявлений. Будут найдены причины отдаления или приближения событий тонкого мира. Скоро узнаем о событиях. Темные начинают уходить уже из земного плана. Это заключительный акт их драмы. Они были обречены с самого начала сущностью своей. Они все связаны одной веревкой, и уход одного потянет за собой уход другого. Крылья людей запечатаны темной печатью, но с каждым уходом темных будут падать и печати. Темные не знают, что крылья под печатями сильно выросли, потому и взмах их после освобождения будет совсем иным и совершенно непредвиденным. Новая эпоха есть эпоха крыльев.